Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Эмбарго по дружбе. Сербское оружие не для всех, в том числе не для Грузии. Стилистика заявлений грузинских политиков. Готовили американские избирательные машины к выборам. И уполномоченные по правам человека. Опыт России и Голландии. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В последнее время Кремль, в том числе и лично президент России, не раз выступали с заявлениями относительно будущего Косово, которое, по мнению российского руководства, должно оставаться в составе Сербии. Тема Косово стала звучать еще громче с началом российско-грузинского кризиса. Но в этой позиции есть один нюанс. Как отметил Владимир Путин, решение косовской проблемы должно быть универсальным. Цитирую, «Мы не можем идти по пути, когда в одном месте будем применять одни принципы, а в другом другие», — сказал российский президент. Белградское руководство теперь стремится продемонстрировать, что Россия — это главный союзник Сербии. Рассказывает наш корреспондент Сербии Ая Куги.
Министр иностранных дел Сербии Вук Дашкович в начале октября сообщил, что его министерство приняло решение остановить ранее согласованные поставки оружия и военного оборудования Грузии, чтобы это оружие не было использовано против России, несмотря на то, что такое эмбарго не предусмотрено решениями ООН. Милан Париводич, министр внешней торговли Сербии, также пару раз выступил с эмоциональными заявлениями о том, что Грузия больше не получит сербское вооружение.
Мы полностью осознаем опасность. Мы координируем наши действия с русскими. Мы в контакте с ними. Мы не дадим разрешения на экспорт оружия, которое может угрожать русским военным в Грузии. Нам и в голову не приходит это делать.
На неофициальном уровне в Белграде говорят, что Москва восприняла поставки сербского оружия в Грузию как враждебный акт по отношению к России и сильно надавила на Сербию. Министр внешней торговли Сербии Париводич как будто подтверждает эту информацию.
Этот запрет на поставки будет продолжаться потому, что наши русские друзья сказали нам, что неприемлемо поставлять туда оружие.
Однако обедневший военный комплекс Сербии тяжело воспринимает запрет. Неожиданное эмбарго не отвечает интересам военной промышленности. Рабочие 10 оборонных фабрик собираются на следующей неделе выйти с протестом на улицы городов. Они понимают, что зарплаты у них не будет. Ведь остановлено выполнение уже подписанных контрактов, поставок не только в Грузию, но и почему-то в Армению. И стало известно, что Россия потребовала прекратить любые отношения по экспорту вооружений во все заинтересованные государства бывшей Республики Советского Союза. Директор фабрики «Застава оружия» в городе Крагуевац Драголюб Груевич.
Есть бывшие республики СССР, ныне независимые государства, которые хотят купить оружие нашей фабрики, и мы им его неоднократно поставляли. Наши производственные цеха работают лишь на 50% мощности. У нас были свои бизнес-планы, которые мы строили на этих поставках. В данный момент речь идет о 2 700 000 долларов, и большую часть этой продукции мы уже произвели.
Профессор международных отношений факультета политических наук Белградского университета Иво Вискович считает, что Министерство иностранных дел Сербии, которое является инициатором прекращения поставок оружия, высказало свою позицию неподобающим образом. Недопустимо, чтобы от сербского оружия гибли русские. Как будто недопустимо только то, чтобы гибли люди одной конкретной национальности, а остальные пусть сгибнут. Вискович считает, что официальный Белград в этом случае руководствуется определенными политическими интересами.
Интерес, конечно, связан с переговорами о Косово и позицией России. В этом конкретном случае власти Сербии хотели публично поставить в известность, что в данный момент у нас очень специфическое отношение к интересам России. То есть мы не можем позволить себе никакой ошибки, а тем более преднамеренно ставить себя в ситуацию, которая могла бы раздражать Россию. Однако министерство должно было найти другую формулировку. А так получается, что мы не должны заботиться об иных людях и военных, которые могут погибнуть от нашего оружия, а только о русских военных и жизнях русских людей.
Ожидает ли Сербия, что Россия действительно поможет сохранить Косово в ее составе? Белградский политический эксперт Душан Янич.
Общественность Сербии относится к этому вопросу намного более скептически, чем государственная верхушка. Это известный феномен в истории отношений Сербии и России, как только с одной стороны появляется вся эта общеславянско-евразийская шумиха о большой любви и сотрудничестве, одновременно с другой стороны начинают возникать подозрения. Это длится десятилетия наших отношений. Я бы сказал, что обычный человек в Сербии воспринимает нынешнюю позицию России так же, как он воспринимал ее во время режима Милошевича. Эту позицию можно сформулировать так. Мы, русские, сильно любим сербов. Сколько вы на Западе готовы нам за это заплатить? Ну, дайте еще чуть-чуть. Если поговорить с обычными сербами, вы увидите, что они уже гадают, где и на каком полигоне договорятся Вашингтон, Берлин и Москва, и какой будет цена. Простые люди очень опасаются такого исхода. Они чувствуют, что Россия ужесточает свою позицию, а это вызывает холодный ветер из Европы и по отношению к Сербии.
А сербские политики?
Что касается сербских политиков, прежде всего президента Тадича и премьер-министра Каштуницы, они надеются на вето России в Совете Безопасности ООН, каждый из них руководствуясь своими собственными интересами и расчетами. Предполагаю, что для Тадича это временный интерес. До тех пор, пока его демократическая партия не придет и не закрепится у власти. У него позиция лучше, чем у Каштуницы. Такое впечатление, что Каштуница больше привязан к сказкам о русской помощи, так как заинтересован откладывать неприятные вести. Это страх премьера перед ответственностью за то, что он проигрывает переговоры о Косове. Он просто выгадывает время, у него нет ответа на вопрос, каким будет следующий шаг. Когда Каштуница произносит «Матушка Россия», люди в Сербии это воспринимают как близкое поражение.
Но в последнее время заметно, что Сербия старается в экономическом смысле также опираться на Россию, учитывая нехватку собственных энергетических ресурсов. Эксперт Душан Янич.
И постоите третий сегмент, который, может, наиважнее.
Существует и третий сегмент, может быть, самый важный, это крепкие экономические связи с Москвой. В них участвуют деловые круги, Сербии, разные частные фонды и учреждения. И это даже не отмывание русских денег, как часто думают, а это деньги, вывезенные ранее из Сербии, прокрученные в России и других странах. Эти деньги возвращаются сюда теперь через разные острова. По сути, это торговля, перепродажа разного оборудования, технологий, связанных с энергетикой. Так как эти бизнесмены не имеют собственных энергетических ресурсов, они опираются на «Газпром», «Лукойл», на производителей соответствующего оборудования в России. Они не были бы в состоянии выдержать открытую конкуренцию, поэтому тормозят приватизацию. Им выгодно сохранение статуса «кво» или даже углубление кризиса хотя бы еще на одну зиму. Тогда они продадут свое электричество в 3 раза дороже, чем обычно.
Скуплю струю, что нормально.
Ну вот вы заметили, что Сербия ждет от России поддержку в Совете Безопасности ООН, вплоть до вето, неблагоприятного для Белграда решения косовской проблемы. По вашему мнению, эти надежды оправданы?
Весь этот шум на самом деле показывает, что у многих есть потребность обзавестись алиби. А потом мы опять скажем, Россия нас предала. По моему мнению, для России в случае с Косово нет плохого решения. Нет у нее причин использовать свое право вето в Совете Безопасности и нет причин для волнения. Кстати, главные магистрали ее газопровода не проходят через Сербию, они проходят через Болгарию, Венгрию. И я боюсь, что надежда руководства Сербии, что наша страна может стать главным посредником и транзитом для газа в Словению, это большая иллюзия.
Белградский политический эксперт Душан Янич. Сербия, очевидно, много ожидает от России. И кому-то это выгодно. Но как это влияет на общественное мнение? Это другой вопрос.
О связи между Косово и сербским оружием для Грузии рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лабунина. В понедельник министр обороны Грузии Ираклий Акруашвили в интервью российской газете «Ведомости» заявил, что в случае военных действий Грузии нечего опасаться России, поскольку российская армия, цитирую, «величина дутая, техника устарела, солдаты недееспособны». На это заявление очень жестко отреагировал начальник Генерального штаба России Юрий Балуевский, заявивший в свою очередь, что он возлагает ответственность за все грядущие осложнения исключительно на грузинскую сторону. История имела продолжение. Пресс-служба Министерства обороны Грузии вдруг сообщила, что Акруашвили не давал интервью «Ведомостям» и вообще находился в командировке. Редакция российской газеты ответила, что располагает записью интервью. Это не первое скандальное заявление министра обороны Грузии. Прошлое, широко цитировавшееся, касалось запрета на ввоз грузинских вин в Россию. Тогда Ираклий Акраашвили заявил, что вкус российского потребителя настолько невзыскателен, что он не отличит хорошего вина от фекальных масс. Насколько органичен феномен Акраашвили для грузинской политики сегодня? На эту тему Андрей Бабицкий беседовал с грузинскими экспертами.
Знакомые грузины как-то не очень хотят говорить об Ираклии Акруашвили, тем более давать интервью на эту тему. Им кажется, что сейчас, когда Россия оказывает беспрецедентное давление на Грузию, преследует грузинских граждан на своей территории, грузинский народ должен быть един в борьбе за себя и свою независимость. А любые критические замечания в адрес власти размывают это единство, демонстрируя недостаток гражданственности и патриотизма. Тем более, что Акруашвили популярен в Грузии. В частных беседах мои друзья признают, что заявления министра обороны режут слух, и более того, они провоцируют ответную агрессию из России. Грузинский Жириновский. Так кто-то из российских журналистов недавно охарактеризовал Акруашвили, но при всей внешней эффектности такой аттестации она едва ли справедлива. От скандального российского политика грузинского министра отличает незапятнанная репутация. Говорят, что он кристально честен, и во многом это его качество плюс безусловная личная преданность позволяют ему удерживать прочные позиции в кругу самых близких соратников президента Грузии Михаила Саакашвили. Однако другая его особенность действительно придает всей его деятельности оттенок затянувшегося невроза. Акруашвили верит в свою особую революционную миссию, пусть даже на министерском уровне. Он считает, что революционный характер событий, происходящих в Грузии, позволяет власти пренебрегать некоторыми правилами. Когда речь идет о преступниках, если говорить о периоде, когда он был генпрокурором, а потом руководил Министерством внутренних дел, или о внешних врагах, к которым отнесено руководство России и власти мятежных автономий Абхазии и Южной Осетии. Это уже о нынешней его деятельности в качестве министра обороны. В свое время, назначая его на эту должность, президент Грузии заявил следующее: новый министр останется на посту до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность страны. Это главное, для чего Ираклий Акруашвили пришел в Минобороны, подчеркнул президент. Вот отсюда, видимо, и миссионизм. Мягкая характеристика Акруашвили, корреспондент агентства «Франс Пресс» в Грузии Николай Топурия.
Сказать, что Акруашвили большой дипломат, конечно же, сложно. Но все-таки на грузинском фоне он выглядит поспокойнее, нежели как его тиражируют российские СМИ, когда они выдергивают какие-то очень острые моменты из его интервью. Его влиятельность подчеркивает его должность и армия, которая ему подчиняется, и тот бюджет армии, который вырос в несколько раз с момента прихода новой власти. Конечно же, Акруашвили одна из самых влиятельных фигур грузинской политики и один из приближенных и доверенных президенту людей. Что касается его заявлений, он ведет себя адекватно российским депутатам или руководителям фракции, хотя сам занимает несколько другую должность, он является государственным министром. За это он получил очень много критики в Грузии. Речь идет не только о оппозиции, а о таких достаточно умеренных и лояльных силах. Несмотря на все, Саакашвили в каждом, наверное, в своем выступлении и заявлении он демонстрирует доверие к этому человеку. Он сыграл огромную роль в становлении этой власти. Он был министром внутренних дел, когда начались чистки и реформы этого министерства. Он стал министром обороны, и грузинская армия сегодня просто принципиально отличается от того, что это было до этого. У него есть определенные заслуги во внутренней политике. Я думаю, поэтому президент ему доверяет, пытается даже сглаживать те заявления, которые он делал.
Директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе полагает, что риторика Ираклия Акруашвили наносит серьезный ущерб имиджу. политического руководства Грузии и страны в целом.
Я не думаю, что эта тональность или стилистика грузинской власти вообще министра обороны Укруашвили выделяется своими неуравновешенными высказываниями, я думаю, невзвешенными высказываниями. И, безусловно, политики таких заявлений, какие делает он, делать не должны. Люди, за которыми стоят страны, говорить так, не должны ни в коем случае, потому что это воспринимается другой стороной, да и всем международным сообществом, как позиция не только правительства, но и чуть ли не всей страны. Потому что когда Иванов, скажем, делает такие заявления, на другой день в Грузии все говорят, слышали, что сказала Россия, что сказала Москва. А Иванове мало кто вспоминает конкретно. Тоже можно сказать, я Укруашвили, и если вспомнить высказывания, которые он сделал несколько месяцев назад по поводу запрета грузинских вин в России, о фекалиях и прочих безобразиях, вот это просто ни в какие рамки не лезет. Или, скажем, тоже высказывание того же Укруашвили, который сказал, что 1 января он, значит, Новый год 2007 года, он встретится с Хинвали. Такие высказывания ставят его же коллег, даже самого президента, в очень неловкое положение. Потом им приходится как бы сглаживать вот эти высказывания министра. Буквально две недели назад у нас в Праге гостил государственный министр по европейской интеграции Георгий Барамидзе, и ему задали такой вопрос у нас на встрече здесь. Как он относится к этому высказыванию, что в Хинвали 1 января Укруашвили встретит Новый год? И он сказал, вы знаете, он Укруашвили родом из Цхинвали, кто ему может помешать посетить своих родственников? Ну, всем было ясно, что это как бы он нашел хороший и очень ловкий выход из положения, но вот такие высказывания ставят, опять-таки, повторюсь, его же коллег в очень неловкое положение, Павел.
Может быть, и вовсе не стоило начинать разговора об Укруашвили. В конце концов, антигрузинская кампания в России по своей вредоносности куда как перекрывает высказывания грузинского министра обороны. Однако его фигура привлекает к себе пристальное внимание российских политиков и политологов. Ссылаясь именно на слова Укруашвили, они утверждают, что грузинская политика невменяема, неадекватна и напрямую угрожает России. Кинорежиссер Георгий Хайндрава, в недавнем прошлом госминистр по разрешению конфликтов, считает, что Иракли Укруашвили отвечает на выпады своих российских коллег и отвечает той тональности, которая задана российской стороной.
Ну, я думаю, скорее общественности Грузии, так сказать, массово, то это, конечно, позиция патриотическая, так воспринимается. Определенный электорат такой интеллектуальный понимает, что в этом много бравады, в принципе, и это чревато. Это достаточно популярная фигура в Грузии. Этот человек достаточно жесткий, деловой человек, это не воздух. Я думаю, что строительство армии, которое он руководит, и тот путь, который проделала за короткое время, практически переоснащение постсоветской армии в преднатовскую под его руководством достаточно успешно проходит. Самая практическая оценка для армии – это боевые действия. Грузинские подразделения участвуют и достаточно серьезно, тысячи человек, в операции в Ираке. Начали они с подразделений турецких, потом перешли в немецкие, а сейчас они практически постоянно работают вместе с американцами. Четвертый человек, сидящий в машине, это представитель грузинских частей. Что касается российской политической элиты, то я думаю, на фоне того, что мы слышим, может быть, в России к этому привыкли и в самой Думе, то, что мы там слышим вообще, на фоне этого он, конечно, поймальчик.
Может быть, говорит Георгий Хайндрава, грузинская страна должна противопоставлять российским политикам, которые никак не считают необходимым сдерживать себя в проявлениях недружелюбия по отношению к Грузии, именно таких людей, как Ираклий Укруашвили.
Что касается военных дел, там я считаю, что он абсолютно адекватный, но политические заявления, это здесь тоже не нравится, не всем нравится. Естественно, что министр обороны не должен делать политические заявления, но это исходит из того влияния, которое он имеет в грузинском руководстве. Он стоял у основ национального движения, он один из создателей этого движения, он сподвижник Саакашвили, рядом с ним был в самые тяжелые минуты. Он не боялся во время противостояния с режимом Шеварднадзе, когда практически не было видно возможности их победы. Я думаю, что грузинское общество считает, что сегодня с русскими военными должны разговаривать такие люди, как Укруашвили, а не какие-то другие, более мягкие, более податливые.
Сергей Марков в новостях РТР заявил, что по своей влиятельности Иракли Акруашвили нисколько не уступает президенту Саакашвили, а то и превосходит его. А это, по словам Маркова, означает, что по одному из двух сценариев политического развития Грузии Акруашвили скорее рано, нежели поздно втянет страну в войну с Абхазией и Южной Осетией, а соответственно и с Россией. Однако кризис в отношениях между Кремлем и Тбилиси продемонстрировал, что Саакашвили в попытках заручиться симпатиями внешнего мира сделал ставку не на ответные меры, а исключительно на формулу непротивления злу насилием. В ответ на депортацию грузин он открыл для россиян Грузию, максимально упростив процедуру выдачи виз. Их можно теперь получить не только в посольстве, а прямо на пограничных пунктах при въезде в страну. В ответ на гонения против грузинского бизнеса он призвал граждан России оставаться в Грузии, пообещав им режим благоприятствования во всем. Понятно, что многие сочтут эти заявления и решения обычным популизмом. Пусть так, но где здесь агрессия, воинственность, тот элемент политической шизофрении, преобладание которого в грузинской политике так любит связывать с именем Акруашвили? Директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе.
В принципе, о политиках нужно судить по их делам. Грузия не отвечает как бы тем же России. Вот это самое главное, мне кажется, в этой ситуации. То, что грузинская сторона не говорит о том, что вот давайте запретим на грузинском рынке российское пиво. Скажем просто, потому что пива действительно очень много российского пьется в Грузии. Никто не говорит об этом. Никто не говорит о том, чтобы там запретить российским гражданам приезжать в Грузию. Вот мне кажется, в этой ситуации самое главное именно поступки и то, что грузинская сторона не дает себя спровоцировать на какие-то вот такие невзвешенные шаги. Это, мне кажется, свидетельствует о какой-то зрелости уже. И то, что президент Путин неоднократно заявлял о том, что вот Михаил Николаевич Саакашвили темпераментный человек, кавказский человек, да, мне кажется, что один президент о другом президенте в таких тонах не должен выражаться. Несмотря на то, что Грузия маленькая страна, и Россия ее очень большой сосед.
Ну и последнее. Заявления министра обороны России Иванова очень часто звучат гораздо резче и агрессивнее, чем слова президента страны на ту же тему. Но на этом основании как-то не принято делать вывод об абсолютной тождественности позиции сумрачного Иванова и политического руководства страны в целом.
С грузинскими экспертами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Послушайте программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид. То есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Уголовное дело, связанное с недавними беспорядками в карельском городе Кондопога, направлено в суд. По сообщению прокуратуры Карелии, обвинение в хулиганстве и нанесении побоев предъявлено местному жителю Сергею Мозгалеву. После драки с участием выходцев с Кавказа в Кондопоге были совершены нападения на принадлежащие кавказцам кафе и другие заведения. В Ульяновской области на железнодорожной трассе Москва-Самара предотвращен теракт, сообщили в региональном управлении МЧС. В Москве у здания Плехановской академии в среду были задержаны три активиста национал-большевистской партии. Лимоновцы проводили агитационную кампанию в нескольких московских вузах. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 21 февраля будущего года срок содержания под стражей двух обвиняемых по делу о взрыве на черкизовском рынке. Всего по делу проходит 5 человек. Они обвиняются в убийстве по мотивам национальной вражды. В России жертвами национальной ненависти только с начала этого года стали 39 человек. Пострадали 300. Таковы данные правозащитного центра САВА, занимающегося проблемами мигрантов. Установлено местонахождение Рустама Муминова, гражданина Узбекистана, о пропаже которого во вторник заявил правозащитный комитет гражданское содействие. Корреспондент Радио Свободы сообщил, что Муминов находится в московском спецприемнике для иностранных граждан, где ожидает депортации. Парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. В постановлении, принятом парламентом, отмечается, что свыше 90% граждан Абхазии приняли гражданство России. В Москве в среду прошли переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Выступая по окончании встречи, Ольмерт заявил, что Израиль не допустит, чтобы Иран обладал оружием массового поражения. На юге Афганистана в результате авиаудара НАТО погибли по меньшей мере 9 мирных жителей. В Ираке за последние сутки погибли 10 американских солдат.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Готовы ли американские избирательные машины к выборам? И уполномоченные по правам человека. Опыт России и Голландии. Менее чем через 3 недели в США пройдут парламентские и губернаторские выборы, которые могут резко изменить расстановку сил в Конгрессе. Сейчас в нем большинство от республиканской партии, но, по всем прогнозам, на дополнительных выборах демократы могут получить немало мест в законодательном органе. В условиях, когда победа будет обеспечена незначительным большинством, особое значение приобретает технология голосования и подсчета голосов. Об этом репортаж нашего корреспондента в Вашингтоне Владимира Абаринова.
Американцы вспоминают сегодня как дурной сон историю 6-летней давности, когда результат президентских выборов определяли суды. В штате Флорида избирательный бюллетень оказался тогда составлен настолько хитроумно, что избиратели просто запутались. Над американцами тогда потешались и в Европе, и в России. Дескать, почему бы не ввести по всей стране единый образец бюллетеня? Но в Америке считают, что единообразие создаст возможность фальсификации итогов выборов. Во всяком случае, разнообразие исключает такой прием, как вбрасывание бюллетеней. Бюллетень, предназначенный для голосования в Чикаго, нельзя вбросить в Лос-Анджелесе. Поэтому способ подачи голоса остается прерогативой местных властей. Но повторение флоридского кошмара никто не хочет. Поэтому в 2002 году в США был принят закон, который кратко называется «Помоги Америке голосовать». Теперь вопрос о способе голосования решают не на уровне графств, а на уровне штатов. Унифицированы некоторые процедуры, связанные с регистрацией избирателя и открреплением от участка по месту жительства. А самое главное, выделены бюджетные средства на обновление технологии голосования. Коль скоро появился спрос, появилось и предложение. Правительства штатов стали выбирать между различными моделями электронных машин для голосования. И сразу возникла проблема. Одно из условий честных выборов – прозрачность. Машина как будто беспристрастна, но проконтролировать ее избиратель не может. Он нажал кнопку и уходит, недоверчиво качая головой. Электроника подвержена техническим сбоям. Ошибку можно запрограммировать. А что делать, если потерпевший поражение оспаривает результат? Как проверить машину? Одно из решений этой проблемы – табулятор, который фиксирует каждый голос на бумажной ленте, вроде той, какую используют в кассовых аппаратах. Лента исключает вмешательство в электронный подсчет голосов. При проверке данных разночтения будут сразу же обнаружены. Другой вариант – комбинация бумажного бюллетеня со сканером. Избиратель заполняет бюллетень, а затем сканирует его в кабине для голосования. Современные машины сочетают оба эти способа. В 2004 году такими машинами было оборудовано около 30% избирательных участков США. Сегодня эта цифра гораздо выше. Означает ли это, что Америка готова к выборам? Дискуссия на эту тему состоялась недавно в Американском институте предпринимательства. Ее открыл член Палаты представителей от штата Нью-Джерси, демократ Раш Холт.
Когда я пришел в Конгресс, я не собирался становиться экспертом по организации, технологии и философии выборов. Но меня сразу же втянули в это дело первые же выборы, в которых я участвовал в качестве кандидата в Конгресс. Когда один участок отдал моему сопернику почти 9 тысяч голосов, я понял, тут что-то не так, потому что во всем том городишке не было 9 тысяч жителей, не говоря уже об одном участке.
В том случае была допущена всего лишь арифметическая ошибка. Ну и, разумеется, вся Америка, думаю, помнит, что в последние годы выборы были неоднозначными. А поскольку американцы считают, что это слишком важный вопрос, чтобы оставлять его на усмотрение специалистов, возникла целая сеть активистов-общественников, занимающихся выборами. Думаю, к неудовольствию профессиональных должностных лиц. Но, несмотря на усилия этих активистов, на вопрос «Готовы ли мы?» я бы ответил, совершенно очевидно, что нет.
Конгрессмен Холт скептически настроен по отношению к электронным машинам.
Мы ищем защиты от наших собственных машин для голосования. Закон, принятый в 2002 году, невольно создал новые проблемы. Он предусмотрел выделение средств на замену устаревшего оборудования новым, но при этом не установил никаких стандартов. Он заставил избирательные власти по всей стране торопиться с закупкой электронной аппаратуры, которая обеспечивает ясный, простой метод голосования. Да, пользоваться этими аппаратами несложно, но результаты абсолютно не поддаются проверке. Необходимо подчеркнуть, что честные выборы – самый что ни на есть краеугольный камень демократии. Не имея возможности убедиться в надежности системы, мы начинаем ставить под сомнение самые основы нашей демократии.
Раш Холт уверен, что право проверки итогов голосования должно принадлежать избирателю.
Система должна поддаваться общественной проверке. Не имеет значения, считает ли ее надежный производитель или должностное лицо. При тайном голосовании только избиратель может оценивать, учтен ли его голос. Ни производитель оборудования, ни представитель избирательной комиссии не в состоянии определить, отражено ли в результатах голосования намерение избирателя. Избиратель голосует при помощи электронной машины, а потом спрашивает, а как я узнаю, что мой голос подсчитан правильно? Почти во всех случаях применения машин прямого подсчета голосов ни сам избиратель, ни должностное лицо избирательной комиссии, ни производитель не могут проверить, правильно ли учтен поданный голос. Избиратель голосует тайно, а потому именно избиратель должен иметь возможность подтвердить правильность подсчета.
Однако участвовавшие в дискуссии технические эксперты заявили, что конгрессмен преувеличивает и что испытания доказали высокую надежность электронного голосования. Один из самых авторитетных специалистов в области избирательной системы США, Норман Орнстайн, подчеркнул, что партийное большинство в Конгрессе может оказаться настолько малым, что это повлечет за собой оспаривание итогов голосования, по примеру, Мексики, где по сей день не завершился спор о результатах президентских выборов, состоявшихся еще в июле.
Я ужасно боюсь того, что нам предстоит в ноябре. У нас расколотый пополам электорат, и вполне возможно, что мы получим палату представителей, где баланс сил будет держаться всего на одном или двух мандатах. А кроме того, весьма вероятно, что примерно в 10 избирательных округах исход выборов решит крайне незначительное число избирателей. Вполне возможно, что масштаб сбоев будет слишком велик. Но в атмосфере взаимного недоверия партии друг к другу, а теперь еще и всех избирателей к новым машинам, проигравший должен иметь возможность убедиться с достаточной долей надежности в том, что объявленный результат голосования весьма точно выражает волю избирателей. И если у нас машины, которые не оставляют следов голосования на бумаге или каким-либо иным поддающимся проверке способом не фиксируют поданные голоса, то нас ждет бедствие, по сравнению с которым президентские выборы в Мексике покажутся детским визгом на лужайке. Давайте иметь в виду, что это вопрос не только технологии, это вопрос доверия и реакции людей. Возможно, проблемы присущи и машинам с фиксацией голосов на бумаге. Однако ясно, что преимуществом пользуется технология, при которой голоса можно видеть, осязать и пересчитать. Не похоже, чтобы нынешние производители охотно взялись за совершенствование своих машин, потому что они сопротивляются всему, что требует дополнительной работы, а стало быть, сокращает их доходы или ставит под сомнение надежность машин. Не исключено, что нам стоит в этом случае пойти по примеру других больших проектов, которые предусматривают льготы для малых производителей, способных предложить свежие технологические идеи.
Коллега и соавтор Орнстайна Томас Манн.
Приходят в голову слова о блаженном неведении. Десятилетиями в избирательных комиссиях творились вещи, о которых никто не знал, ни партии, ни тем более публика. Думаю, что в целом в избирательной системе положение дел улучшается, но доверие общества к ним падает, потому что теперь общество знает о системе несколько больше, чем прежде, когда эта информация находилась под спудом. И надо еще учитывать партийную поляризацию, атмосферу, в которой мы сейчас живем, атмосферу, когда стороны так мало доверяют друг другу. Америка в этом отношении уникальна, я имею в виду партийные попытки манипулировать правилами игры. Эти попытки внушают неверие, не говоря уже об имеющих хождение конспирологических теориях. У параноиков тоже бывают враги, так что основание для этих теорий всегда найдется. Я полагаю, мы находимся в очень сложном положении. Чем больше мы улучшаем нашу систему контроля за выборами, тем хуже она выглядит. Фундаментальная проблема политического доверия остается, и потому норма о победе незначительным перевесом действительно пугает.
Кроме теоретиков, в дискуссии приняли участие и практики. Один из них – секретарь штата Вермонт Дебора Марковиц. В компетенцию секретаря штата входит и организация выборов.
Я опишу вам Вермонт, о котором вы все, конечно, знаете, что он отличается от остального мира. Видели автомобильные гонки? Они ездят всей стаей по кругу, потом одна машина начинает отставать. Она такая старомодная, едет так медленно, что в конце концов отстает настолько, что оказывается впереди лидирующей группы. Это и есть Вермонт. Мы по-прежнему повсеместно голосуем бумажными бюллетенями. В большей части избирательных участков не только голосуют на бумаге, но и подсчитывают голоса вручную. Зачем нам машина, если нужно обработать 120 бюллетеней или даже 1000? Когда больше 1000, ну, в этом случае, возможно, машинная обработка слегка и облегчает задачу. В Вермонте мы почти везде пользуемся бумагой и карандашом. У нас 246 населенных пунктов, из которых только в 70 при обработке бюллетеней применяется оптический сканер, установленный непосредственно в участке. Инвалиды у нас голосуют по телефону, и эта система очень хорошо зарекомендовала себя. Весь избирательный процесс контролируется наблюдателями от обеих партий. Они вместе обрабатывают бюллетени. Они пользуются общими критериями при определении действительности бюллетеня. Они обеспечивают сохранность урн. Они опечатывают урны и мешки и следят за состоянием печатей. Когда мы говорим о Вермонте, вспоминается история выборов в этой стране. Когда-то голосование у нас было открытым. Избиратель вставал и говорил «за» или «против». Существовал риск, что его могли принудить голосовать так, а не иначе, или купить его голос. Поэтому сейчас мы приносим присягу не вмешиваться в ход голосования. И у нас есть закон, который квалифицирует как тяжкое преступление попытку повлиять на волеизъявление избирателя.
Как правило, американские избиратели регистрируются как сторонники одной из двух крупнейших политических партий. Это дает им возможность участвовать в процессе номинации кандидатов, праймери и кокусах. Но Вермонт и в этом отношении штат особенный.
У нас в Вермонте нет партийной регистрации. Большинство вермонтцев считают себя независимыми избирателями. Но, конечно, когда я избиралась на свою нынешнюю должность, мне пришлось вступить в партию. Первое, что сделала я при вступлении в должность, это взяла на работу директора по выборам. Она назначена не по партийному признаку. Ее статус – статус государственного служащего, поэтому она ограждена от партийных влияний. Она правомочна принимать независимые решения, а закон о государственной службе защищает ее. Мы должны искать и другие пути восстановления доверия избирателей, потому что наша демократия способна работать лишь при условии этого доверия.
Результатов избирательной реформы осталось ждать недолго. Соперничество партий носит на этот раз особенно упорный характер. А это значит, что процесс голосования и подсчета голосов наблюдатели от обеих партий будут контролировать с особым усердием.
О технологии голосования в Америке рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Во многих государствах существуют уполномоченные по правам человека. Эти люди наделены особой моральной ответственностью перед обществом и независимостью от исполнительной власти. При этом они сотрудничают с государственными и общественными институтами, с гражданами и неправительственными организациями. О практике этого сотрудничества в Голландии и России рассказывает Владимир Ведрашко.
Уполномоченные по правам человека чаще называются омбудсманами. Но в России используются в равной мере оба термина. Очевидно, правда, что российское название в три раза длиннее. Быть может, это как-то связано с тем, что российский путь к правам человека тоже в три раза длиннее. Через несколько минут беседа с Ольгой Пешковой, хорошо знающей обсуждаемую тему. А сейчас репортаж из Голландии. Софья Корниенко.
Всем, кто когда-либо пробовал обратиться к национальному омбудсману в Голландии, знакомы так называемые «шесть правил», то есть список необходимых условий, которым должна удовлетворять жалоба. Так, жалоба должна касаться конкретных действий или бездействия правительственного учреждения, а не судебного решения или содержания голландского законодательства. Перед тем, как обратиться к национальному омбудсману, необходимо попробовать разрешить конфликт с правительственными органами напрямую. Только затем ваша жалоба будет принята офисом омбудсмана и рассмотрена в течение 4 недель. У вас проблемы с правительственными органами? Разумеется, сначала вы попробуете решить их сами. Но что, если ничего не выходит? Позвоните национальному омбудсману по бесплатному телефону 0800-23-55 или зайдите на интернет-сайт nationaleombudsman.nl. Национальный омбудсман. Жалобы на правительство. 16 октября этого года эта реклама звучит на нескольких радиостанциях Голландии. Цель сообщения – повысить уровень осведомленности об институте национального омбудсмана среди жителей королевства. В Нидерландах работает большое количество местных омбудсманов и один национальный. Именно к нему граждане имеют право напрямую обращаться с жалобами на правительственные службы. Речь идет о самых разных вопросах – от налоговых и страховых выплат до конфликтов с правоохранительными органами. С последними в Голландии серьезная проблема – скандально жестокое обращение полицейских с задерживаемыми гражданами и многочисленные злоупотребления полномочиями стали причиной нескольких резких публичных заявлений национального омбудсмана в прошлом месяце. Национальный омбудсман Алекс Бреннингмайер.
Ко мне обратились с жалобами много людей после матча футбольных клубов «Аякс» и «Файнорд». Я имею право вмешаться только после того, как полиция закончит собственное расследование, поэтому пока я жду его результатов. Однако мы уже недавно рассматривали пару аналогичных дел. Первое касалось жестокого поведения полицейских после матча команды города Ден Бос с командой города Арнем, а второе – удаление со стадиона клуба «Аякс» болельщиков, которые во время игры выкрикивали оскорбительные выражения в адрес игроков и арбитра. В первом случае у меня просто волосы встали дыбом, когда я увидел на бумаге показания свидетелей и результаты расследования. Полицейские спускали на беззащитных людей собак, наносили удары дубинками. «Бессмысленная жестокость» – так мы охарактеризовали поведение полицейских агентов в нашем отчете.
Роль национального омбудсмана – обеспечить независимую правовую поддержку гражданам. Голландский национальный омбудсман является независимым лицом. Решение он принимает лично, и никто не имеет права оказывать на него влияние. Какова же степень влияния самого омбудсмана? Эта фигура в системе взаимоограничений голландских властей выполняет сигнальную роль. Одного того, что работа определенного госоргана попала в поле наблюдения национального омбудсмана, как правило, достаточно, чтобы проблема была вынесена на обсуждение в кабинете министров и парламенте страны. То есть еще до окончания расследования конкретных правонарушений, до публикации выводов омбудсмана и его рекомендаций, проблема получает широкую огласку. В случае с жалобами на полицейских, по мнению омбудсмана, должна быть введена более эффективная система удостоверения личности полицейских, например, нумерация их шлемов. Министр внутренних дел Йохан Ремкес выступает против. Омбудсман Алекс Бреннингмайер.
По-моему, со стороны министра это просто защитная реакция. Ведь гораздо проще говорить о действиях полицейских подразделений, а не конкретных людей. Мне его позиция показалась слабой и плохо аргументированной, потому что с точки зрения закона правомерно задавать вопрос, кто конкретно совершил нарушение. Основная задача – улучшение контроля за работой органов полиции. Мы должны найти реальные меры воздействия, например, на подразделения, которые занимаются арестами, а также на всю кампанию по борьбе с терроризмом. Все эти люди не должны бесконтрольно демонстрировать свою силу, и граждане должны иметь возможность выяснить их имена.
В начале октября национальный омбудсман охарактеризовал действия королевской жандармерии в ходе депортации нелегальных иммигрантов из страны как бесчеловечные и неслыханные. Раздевать каждого арестанта догола и осматривать в присутствии нескольких жандармов, даже в случае очевидного отсутствия прямой угрозы безопасности, это уже слишком, сказал омбудсман.
Софья Корниенко из Амстердама. В России схожие проблемы. Однако правозащитник Ольга Пешкова, работающая в области защиты прав детей и правового просвещения, считает, что всей правозащитной системе России не хватает прежде всего взаимного информирования об опыте работы между тремя звеньями правозащиты – уполномоченными по правам человека, уполномоченными по правам ребенка и общественными организациями. Я позвонил Ольге Пешковой в Ижевск. Ольга Вадимовна, вы работаете в Российской ассоциации уполномоченных по правам ребенка. Хорошо знаете специфику контактов, сотрудничества между различными звеньями российской системы защиты прав ребенка. При этом вы еще и эксперт совета детской секции при уполномоченном по правам человека в России. Работаете в экспертном совете по правам ребенка Удмуртии. В чем должно состоять взаимодействие всех этих звеньев?
Ну, в первую очередь, хотя бы в информировании всех этих трех ветвей, уполномоченных по правам человека, общей компетенции, уполномоченных по правам ребенка, общественных организаций, информирование о том, что они делают в этой сфере. Зачастую даже информирование о той деятельности, которую проводит та или иная вот система или институт защиты прав человека, отсутствует. Уже наладив такое информирование о деятельности друг друга, можно было бы думать, как сложить эти ресурсы. Это было бы очень важно, чтобы вот такое взаимодействие на информационном хотя бы уровне для получения какого-то общего ресурса в этом плане было.
Вот вы говорите о взаимном информировании, о взаимодействии. Ну а кто, по-вашему, должен был бы это взаимное сотрудничество начать?
У нас есть закон об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека существует на основании Конституции. И его одна из основных функций – это взаимодействие с обществом. А институты общества – это не правительственная организация. Его еще одна из основных функций – это просвещение в области прав человека. И поэтому мне кажется, что вот если говорить, кто первый, кто должен инициировать, конечно, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Потому что пока он у нас на виду, пока он у нас более обозначен как уполномоченный из всех других вот институтов в нашей стране, его больше знают. Мы, как общественная организация, мы всегда инициируем какие-то процессы взаимодействия и с нашим региональным уполномоченным по правам человека, и с уполномоченными по правам ребенка в регионах Российской Федерации. Мне кажется, что больше инициативы все-таки пока исходит от нас.
Ваша организация, Центр социальных и образовательных инициатив, занимается правами ребенка. Почему не взрослых?
Поскольку права человека у нас не очень зафиксированы в нашем сознании, в российском, то мы надеемся, что через ребенка, просвещая людей в отношении прав ребенка, самих детей в отношении прав ребенка, мы легче проникнем на эту стезю прав человека. Вот у нас проходил форум в республике «Поколение 21 века. Стратегии защиты и развития». Форум был направлен на привлечение внимания общественности, власти, разных институтов общества к проблеме защиты прав ребенка. И мы приглашали уполномоченного по правам человека тоже. Вот таким образом мы взаимодействуем.
Ну, я знаю, что сам уполномоченный к вам не приехал, прислал работника своего аппарата. Вы считаете достаточным такое взаимодействие?
Не очень настроено на взаимодействие аппарат уполномоченного по правам человека с общественными организациями пока.
А в чем это выражается? Можете ли вы привести пример?
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации проводил конкурс детских работ «Права человека глазами детей». И надо сказать, что меня удивило, что вот мы, организация, которая занимаемся непосредственно правовым просвещением в области прав детей, и знаем организации, знаем школы, знаем другие институты, которые, ну, озабочены этой проблемой. И весь этот конкурс проходил исключительно через институты, уполномоченные по правам человека в регионах. Нас это никак не коснулось бы, если бы не наша инициатива и обращение к уполномоченному по правам человека в Удмуртской республике. Давайте мы опубликуем эти работы в нашей газете, ведь они нигде не публикуются, кто о них знает. Провели конкурс закрытый. Несколько десятков человек узнало о том, что дети у нас что-то пишут про права человека. Да? У нас вообще эта тема почти не освещается на страницах газет. А у нас есть своя газета «Точка опоры ИЖЕСК», которая целенаправленно занимается продвижением прав ребенка, прав человека. И мы опубликовали как раз вот эти детские работы на страницах этой газеты. Хотя бы то сообщество, с которым мы взаимодействуем по поводу прав человека, узнало об этом. А так никто бы не узнал, наверное. О теме прав человека, о том, что это ценность, что это важно, практически не звучит из уст уполномоченных. Они занимаются восстановлением прав граждан, нарушенных прав. Они ведут прием. Надо сказать, что Владимир Петрович Лукин, он выступает как публичная фигура, когда нарушаются права целой группы граждан, вот, например, дедовщина в армии, или права мигрантов, или права детей. В отношении образования в области прав человека, мне кажется, работы просто системной нет. Ну, когда человек не осознает себя, свое человеческое достоинство, да, вот мы поэтому работаем с детьми. Пока человек не понимает, на чем строится концепция прав человека, да, это свобода от государства и равенство перед законом всех и вся одинаково, я думаю, что будет посягать на человеческое достоинство другого и будет не замечать, когда закон не одинаков по отношению ко всем. Мне кажется, что для нашего государства, где понимание прав человека было перевернуто наоборот, это очень важно. Иначе реформы не пойдут. Вот те реформы, которые все-таки сейчас инициируются и которые должны сыграть большую роль в нашей жизни. Они не идут, потому что должно быть задействовано все общество и с этих позиций именно, с точки зрения понимания, что я, как человеческое существо, имею право и значу очень много для этого.
Говорила эксперт по правам ребенка и правовому просвещению, педагог Ольга Пешкова.
Над темой работал Владимир Ведрашко. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кремль создает еще одну левопатриотическую партию. Тему обсуждаем с Ильей Константиновым, одним из активистов будущей партии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор программы в четверг в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.